Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена, а в гостях у нас сегодня Дмитрий Калаев, директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив, сокращенно ФРИИ. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
А еще к нам присоединился главный редактор радио «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. Евгений, привет.
Всем привет.
Всем привет. А говорить мы будем сегодня о том, как стать предпринимателем в интернете. Стартап в России – это уже больше, чем стартап, это уже целая идеология и философия жизни. Вот сегодня об этом поговорим. А вначале небольшая справка о том, что из себя представляет фонд «ФРИИ».
Фонд развития интернет-инициатив, сокращенно ФРИИ, российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный по предложению Владимира Путина. Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития. Фонд не государственная организация, инвестирует частные деньги. Фонд вносит большой вклад в поддержку стартапов ранних стадий. Ежегодно более 20 тысяч IT-предпринимателей проходят различные форматы программ развития бизнеса от этого фонда. С 2013 года ФРИИ является самым активным инвестиционным фондом в России. По данным отчета Dow Jones, ФРИИ занимал первое место в Европе по числу сделок в 2014 году. На 1 января 2016 года фонд профинансировал около 200 компаний. Объем средств в управлении фонда – 6 миллиардов рублей.
Ну, собственно, вот мы узнали, что из себя представляет этот фонд. Дмитрий, скажите, в России такая история, как стартап, до вас, она была известна, или вы вот так активно ее продвигаете с помощью своего фонда?
Ну, я бы сказал, что понятно, что компании возникали в России и вырастали, есть известные бренды, которые работают по всему миру, и я бы сказал, что можно... До нас это все делали, а там последние 5 лет люди знают, что называется стартап. Хотя, наверное, я бы еще две вещи добавил. Первое, что вот есть отличие малого бизнеса от стартапа. То есть вроде бы и там мы начинаем. Но стартап – это нечто, что может стать масштабируемым бизнесом там, с миллиардным оборотом. Лучше, чтобы это было не в рублях, а в другой валюте. Ну, то есть, фактически, стартап отличается от просто начинающегося бизнеса тем, что есть потенциал вырасти в большую компанию. И, наверное, второй еще как бы, аспект хотел я задеть, что в какой-то мере сейчас вот это вот слово «стартап» становится заезженным. То есть, любая
даже ругательным
да.
иногда.
То есть любая компания, которая не может зарабатывать деньги, говорит, слушай, ну мы же стартап. Вот от этого хотелось бы отойти, потому что стартап – это ну, достаточно краткий промежуток времени. Хорошо бы, чтобы компания из момента «мы начали что-то делать» до момента «мы уже, в общем-то, растущий бизнес» за год проходила. Если она зависает в этом состоянии на 3-5 лет, то что-то не так.
Ну и, собственно, акселерация – это некая попытка этот процесс ускорить и уложить его хотя бы в рамки этого года. Правильно я понимаю?
Совершенно верно. В общем-то, меня в эту тематику принесло тем, что в начале 2000-х я был одним из людей, которые стартовали компанию. И вот в 2009 году я уходил уже из компании, которая имела оборот больше 10 миллионов долларов, одним из акционеров и директоров. Но нам было вот как раз сравнительно больно проходить этот период. Мы где-то 5 лет первые как раз вот пребывали в состоянии, когда то зарабатываем, то не зарабатываем. И я, с одной стороны, понял, что вот мне интересно заниматься этими ранними стадиями, с другой стороны, 5 лет – это больно, и правда, можно сделать быстрее. И фактически мой опыт, опыт других практиков этого рынка мы сейчас и привносим в стартап, чтобы они быстрее проходили этот период.
Дмитрий, скажите, ну вот я думаю, не все наши слушатели вообще знали о такой возможности, что можно оказывается, привлечь инвестиции к своей идее. И есть инвесторы, которые... теоретически заинтересованы в идеях, которые могут быть и у наших слушателей. Вот как, вот дайте совет, как тем, кто нас сейчас слушает, прийти вот и реализовать свою идею? Насколько это реально? Или все скажут, а, ну это какие-то там должны быть крутые идеи. Вообще, как это работает? Легко ли сделать стартап, если обратиться к вам, например?
Ну, любой бизнес...
Или легче самому вообще?
Любой бизнес сделать непросто. Легче все-таки с тем, кто уже эту дорогу проходил, он хотя бы может вешки поставить, куда не стоит ходить. К нам обратиться достаточно просто. У нас есть веб-сайт, и можно там начать с того, что на веб-сайте отправить нам свою заявку с там идеей, а дальше мы уже начинаем доводить до этапа первой продажи, когда мы инвестируем и так далее. При этом, правда, есть, во-первых, большая, ну, скажем так, смертность компаний. Она есть и среди стартапов, и среди нестартапов. То есть вообще даже до инвестиций хорошо бы, если бы двигала каждая десятая компания. Но это не потому, что все плохо, а просто правда оказывается, что либо сами основатели не готовы делать бизнес, либо то, что они придумали, ну, никому не нужно. И я бы сказал, что инвестор, он несколько прагматичнее, чем основатель. То есть хорошая компания и хорошая инвестиция – это разные вещи. Например, если два основателя стали делать бизнес, и через 4 года у них есть компания с оборотом 50 миллионов, и они каждый забирают по 10, то компания хорошая. А если в эту компанию инвестор проинвестировал 50 миллионов, то для инвестора это плохая компания, потому что фактически он не только не приумножил свои деньги, а скорее еще их уменьшил. И вот здесь есть, правда, отличный взгляд на то, в какую компанию стоит инвестировать или нет.
А вот об этом поговорим как раз после небольшого перерыва и рекламы. Напомню, у нас сегодня в гостях Дмитрий Калаев, директор акселератора фонда развития интернет-инициатив «Фрии» и главный редактор радио «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин.
Восстание машин.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Дмитрий Калаев, директор «Фрии», и главный редактор радио «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. Я Ракиткина Елена. Говорим сегодня о том, как стать предпринимателем в интернете.
Не, вот давайте сейчас максимально приземлим весь этот процесс. Вот есть некий человек, который думает, что у него есть идея, но у него не хватает денег, и, может быть, ему не хватает знания. Ну, от элементарного знания, как вот завести там индивидуального предпринимателя, полуюрлицо, до того, что, собственно, делать в своем бизнесе. Вот он слышит два слова – «оси» и «фрии». Он идет на сайт «оси», ничего там не понимает. Потом он идет на сайт «фрии», вот понимает, он не понимает, что происходит с ним после того, как он там все заполняет, и чем вы отличаетесь от «оси».
Ну, я бы сказал, что «оси» — это все-таки больше инфраструктурная организация, которая отвечает за законодательство и какие-то вот, ну, более такие общие вещи.
То есть туда не надо ходить за деньгами?
Ну, я бы сказал, да, что поменять законодательство надо идти, а если вы делаете бизнес, вам нужны инвестиции, то все-таки на какие-то более приземленные места ходить. А у нас есть специальная кнопка прямо на сайте, на первой странице, на всех остальных, «подать заявку». И это значит, что вы можете описать, что вы делаете, на каком рынке, кто ваш клиент. Дальше, в зависимости от того, какая у вас стадия, ну, то есть стадия может быть разная, вы уже зарабатываете 100 миллионов рублей в год, и тогда это, скорее всего, состоявшийся бизнес, вам надо деньги для того, чтобы это дело масштабировать, превратить 100 миллионов в миллиард. А у вас может быть наоборот стадия, когда я еще думаю, с кем бы этот бизнес делать, нету разработчиков и так далее.
То есть нет ничего, да? Ну, это нормально?
Это нормально, денег на этом этапе не дадим, но поможем как раз экспертизой. То есть мы поможем понять, на каком рынке для кого вы что делаете, и все-таки заставим самого основателя, ну, заставим в хорошем смысле этого слова, то есть поддержим экспертизу и покажем, в каком направлении двигаться, создать первую какую-то версию продукта.
Дмитрий, это бесплатно?
Это бесплатно, да. То есть фактически мы в этом контексте развиваем рынок и работаем на то, чтобы созревали компании, в которые мы уже готовы инвестировать. Инвесторам мы готовы выступать все-таки, когда у продукта начались первые продажи, потому что у стартапов есть очень часто галлюцинации, что их продукт кому-то нужен. Это процентов 80. И вот все галлюцинации развеются в тот момент, когда клиент заплатил деньги. до того момента, пока эта транзакция магическая не случилась...
Первая.
Ну, на самом деле, лучше несколько повторяемых, но хотя бы первая.
Первый квартер-доллар Скруджа, да, который он там хранил у себя, магический.
Да. Причем там разные есть аспекты того, что основатели стесняются. То есть там классические истории, когда один основатель подходит к своему уже клиенту, который еще не платит, и спрашивает: слушай, а сколько ты готов заплатить? Он говорит: ну мне не жалко 1000, но у тебя даже кнопки не было, куда заплатить. Заканчивая тем, что, в общем-то, клиент говорит: мне это надо, но когда доходит до вопроса отдать деньги, это не случается.
Дмитрий, акселерация — это ведь учеба на самом деле, да?
Я бы сказал, что скорее нет. То есть понятно, что это закрытие той зоны экспертизы или той зоны пробела в бизнесе, которой не хватает у основателя. Но вот образование отличается тем, что результатом образования, по большому счету, является человек, который стал обладать какими-то другими навыками. В нашем случае это только часть. Нас интересует не что человек стал умнее, а что его бизнес вырос кратно. То есть типовая картинка, к которой мы стремимся, приходит компания, у которой оборот 200 там, или 500 тысяч рублей в месяц, и следующая точка, которую она идет, это 1-1.5-2 миллиона в месяц. И вот за 3 месяца мы как раз стараемся так изменить бизнес, дополнить компетенциями, чтобы этот результат достигли. И для нас успех – это не образованная команда, а кратный рост, который подтвердил, что команда может делать бизнес, они попали в нужное место в нужном времени, и мы дальше можем инвестировать в эту компанию еще.
Дмитрий, а были такие примеры, когда вот проект казался очень перспективным, а в итоге не получался?
Можете, да, это сказать? Сплошь и рядом. Здесь как раз очень... С одной стороны, интересно, а с другой стороны, для инвестора грустно и непредсказуемо, что про вот стартапы предсказать никто не может ничего. И здесь работает в какой-то мере история про цифры, то есть надо достаточно много компаний проинвестировать, ну, то есть нельзя одну компанию проинвестировать и на ней заработать. Все венчурные фонды работают на том, что инвестируют десяток или десятки или сотни. И обратно, с точки зрения бизнеса, такая же история. Фактически все, что вы думаете про бизнес, это гипотеза. Я сейчас увеличу сумму, которую мне платят клиенты, в 1.5 раза, и у меня оборот вырастет в 1.5 раза. Не факт. Может упасть в 2, может вырасти в 3, может остаться такой же. И вот все, что мы делаем с бизнесом, это набор гипотез. И здесь ключевой фактор не то, что я одну гипотезу думал 2 месяца, а потом еще 3 месяца ее вытаскивал на рынок, а как раз придумать гипотезу, за неделю ее сделать, получить результат. И здесь как раз получается та закономерность, что 80% гипотез не ведут никакому изменению в плюс, а 20 срабатывают. Если я сделал 10 гипотез, скорее всего, 2 мне позволят вырасти. Если я сделал 2, ну, вероятность того, что я никак не повлиял на свой бизнес, очень высокая.
Дмитрий, а вот вы упомянули сроки, да, там за неделю сделать какой-то там прототип, не знаю. Сколько вообще времени нужно на то, чтобы вот понять, что этот проект, вот он вошел в акселератор, и вот он выйдет уже через какое-то время с, как вы говорите, с, там, с кратной прибылью? Или вообще уйдет
с масштабируемостью.
Вот, ну, мы как раз вот эти вот 3 месяца и взяли, потому что это тот самый период. Для кого-то количество команд мы это начинаем уже понимать в первый месяц. Но в целом 3 месяца как раз вот тот срок, в который мы, с одной стороны, понимаем и кто в команде. Это очень важно. Как они принимают решения, могут ли работать в стрессовой ситуации, потому что стартап – это всегда нехватка ресурсов, всегда нехватка времени, всегда нехватка знаний о рынке. И в этом контексте часто основатели как раз приходят: дайте мне денег, и я все сделаю. Ключевой вопрос любого предпринимателя – это что-то сделать при острой нехватке ресурсов. И если приходит ко мне основатель или компания и говорит: вы знаете, мы так и не смогли довести там первую версию нашего продукта, потому что у нас просто не было денег, а еще более красочно, мы еще не начали ничего делать, потому что денег вообще нет, то для меня это такой маркер, что вот человек, с которым я общаюсь, он не предприниматель. Он не может сделать при отсутствии ресурсов что-то. Он вообще не начинает двигаться, пока его со стороны не толкнули. Здесь, ну, как бы начинающему любому человеку, который себя называет стартапером, я предлагаю задуматься, а правда ли он умеет из воздуха создавать ценность за счет своей экспертизы, за счет того, что он умеет что-то напрограммировать сам, или не умеет.
Дмитрий, скажите, а вот это вообще история не про маркетинг ли? Вот вы же упомянули, что не всегда проект понятен, и тут вот как раз навыки именно маркетинга и продаж довольно сильно, наверное, влияют.
Я бы сказал,
или все-таки
Это комплексная экспертиза, на самом деле, потому что надо, правда, знать какую-то проблему, вокруг которой ты строишь свой продукт. Ты должен уметь ее подтвердить, то есть действительно должны быть и навыки коммуникационные, и навыки правильного разговора с самим нашим контрагентом, потому что зачастую, если это зрелые предприниматели, которые продавали, они вместо того, чтобы прийти и послушать, что хочет их потенциальный клиент, они ему просто продают, неважно что.
Не узнав, собственно, да, потребность.
Да. А здесь очень важно, когда стартап, это же массовый рынок, его нельзя, условно, постоянно продавать. Он должен в какой-то момент начать продавать сам себя. Ну, под сам себя это все-таки отдел продаж и все остальное, но, по крайней мере, этот процесс донесения ценности клиента достаточно простой. И это должно случиться. Вот. Как раз маркетинг или не маркетинг, мы говорим про то, что минимум должно быть два основателя в команде, потому что, как бы мы ни говорили, там маркетинг, продажи, еще что-то, есть по-грубому две части, коммерческая и производственная. И даже есть уникальные люди, которые умеют в себе сочетать и то, и другое, но на самом деле каждый из нас куда-то тяготеет. И если я один, я проваливаю производство, если мне нравятся продажи, или наоборот, проваливаю продажи. Вот два дополняющих, это как раз такая, что ли, минимально жизнеспособная команда, которая может дальше добежать уже до похожего чего-то, до бизнеса.
Дмитрий, скажите, ну вот считается, что стартап вообще это дело молодых. Так ли это?
Я бы сказал, что молодых духом, но опытных в предпринимательстве. Угу. То есть здесь есть отличие, кто приходит, в кого мы инвестируем. Приходят скорее в возрасте 23-24, а инвестируем мы ближе к 30. Почему такой диссонанс есть? Потому что, правда, жизненной энергии больше у молодых. Здесь надо решиться, у тебя какого-то багажа не должно быть, определенное безрассудство все равно в предпринимательстве существует и так далее. Но вот решение, техническое решение, маркетинговое, опыт вывода, то есть для нас важно, чтобы команда могла этот бизнес построить, оно уже чуть старше. Если посмотреть на те же рынки Америки, Израиля, ну, которые уже сложились, и там это работает там не первые десятилетия, а уже там 50 лет, 60 лет, там как раз тоже средний возраст таких предпринимателей, в которых инвестируют, это там 33-35 лет.
А старше люди приходят или все-таки...
Да, конечно, то есть у нас...
Ну, чтобы не было ощущения, что это такая прям какая-то молодежная
какие
история.
Какие у вас самые были возрастные клиенты, так 40, скажем?
45-50 – это вот практически в каждом акселераторе. Акселератор у нас с инвестициями мы 3 раза в году делаем. В среднем
вот,
100
Дмитрий,
команд проходит.
Просто мне кажется, мы немножко путаем наших слушателей. Когда мы говорим слово «акселератор», вот давайте привяжемся к тому, но что мы
курс,
знаем.
Это курс типа, да?
Это типа семестра. Вот. Ну, как бы, чтобы нам было понятно.
То есть 3 раза в год вы набираете людей, правильно?
В какой-то мере, да. Значит, что такое акселератор? Мы узнаем дальше.
Да, продолжим после рекламы и новостей.
Восстание машин.
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Дмитрий Калаев, директор акселератора фонда развития интернет-инициатив «Free» и главный редактор радио «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. Говорим о том, как стать предпринимателем в интернете. И Дмитрий начал о том, что же такое акселератор, подробнее.
Вот, Дмитрий, мне рассказывали, что это выглядит так, что у вас есть офис, там всякие смузи.
С пуфиками.
С пуфиками. И люди там 3 месяца, собственно, сидят и слушают лекции. Причем прогуливать нежелательно. И отмечают там, это все так?
Половина правда. Пуфики есть, офис есть. Смузи нет, обязательности лекций нет.
Куда же без смузи-то, да. Дмитрий? Ну что ж вы так?
У нас целевая задача, чтобы бизнес вырос в 5-10 раз.
Так.
И как будут основатели это реализовывать, точно не через лекции. То есть лекция – это поддержка, и скорее даже не лекция, а когда конкретный эксперт помогает там сократить цикл продаж или повысить конверсию из одного из каналов, там, из социальной сети или из Яндекса. То есть это конкретные совершенно инструменты, а не про общую теорию маркетинга там, и какие-нибудь там 7 ключевых навыков предпринимателя. То есть, по большому счету, работа с нами – это 24 часа, 7 дней в неделю развития бизнеса. Основатели в основном, наоборот, находятся в полях, продавая своим клиентам, встречаясь с партнерами и так далее, и так далее. И как раз мы дополняем экспертизой. Более того, одновременно на площадке находится порядка 30-40 компаний, которые делают то же самое на этой же стадии. У них возникает партнерство, перекрестные экспертизы. Они там друг другу передают сотрудников. Я тебе там сделаю дизайн, а ты мне поможешь сделать холодные звонки. Я никогда телефон в руки не брал, чтобы звонить клиентам. И по большому счету это интенсивная программа развития бизнеса. Мы фактически составляем план, куда хочет команда дойти. Она хочет дойти до 1 миллиона денег, или она хочет дойти там, до 500 тысяч активных пользователей в месяц. И этот план методично реализуем, каждую неделю реализуя то, что нас продвигает к цели.
Дмитрий, ну вот у меня прям вопрос. Смотрите, они придут, план им помогут составить, деньги им дадут, пуфик дадут в офисе.
Так вот денег не дадут.
Подожди, нет.
Дадут. Дадут, если уже что-то есть, да?
Помогут. Вот если взяли в акселератор, то дадут.
Ага. Вот я просто хочу все-таки сказать, дадут. Это просто мечта какая-то.
Это хорошая новость.
Но это мечта какая-то, посмотрите. То есть люди, мало того, еще 3 месяца интересно живут.
Короче, в чем подвох?
Получают связи. В чем подвох?
Ну, подвох, во-первых, что правда приходится работать 24/7. Ну, то есть
ну ладно, они спят у вас все равно.
Спят некоторые прямо в офисе, я этого не говорил, но это правда происходит. Вот.
Им просто негде? Или они так заняты, увлечены идеей?
Да, люди, действительно, один из признаков стартапа, у тебя не хватает ресурсов, ты вынужден работать много, не всегда эффективно, ты потом выбрасываешь то, что тебе эффективность не дает, но на старте ты много работаешь. И просто нет времени. То есть даже дойти там 500 метров, может быть, до квартиры, которую ты снял, ну, не остается. Вот. Но я бы сказал, что все-таки наша задача не работать как бы много, а задача работать головой. И здесь, если говорить про мечту, мечта-то мечта, но есть нюанс. Во-первых, денег мы даем, ну, фактически там на 3-5 месяцев. То есть у тебя есть период, за который ты должен раскачать свой бизнес.
А сколько даете? Вот прям хочется чужие деньги посчитать. Как? У вас есть какая-то там минимальная, или вы определяете, как вообще вы решаете, сколько денег дадите?
Ну, смотрите, на этом этапе компанию оценить невозможно, потому что у нее слишком маленькие цифры, чтобы какие-нибудь методы оценки применить. И поэтому у нас есть стандартное предложение всем компаниям. Мы даем 2 миллиона 100 тысяч рублей за 7% в их бизнесе.
Сейчас такая наша вся страна. Опа! А мы
но
не
за
знали.
7% бизнеса.
Ну, это нормальное предложение. Скажем так, мы брали кальку даже с более зрелых рынков, чем Россия. И когда мы начинали 2 года назад, 7% это было, ну, скажем так, средний уровень сделок был там процентов 30-40. То есть даже какие-то коллеги по цеху на нас обиделись со словами: вы прям развратили предпринимателей своим странным предложением.
Ну хорошо, но это же на всю жизнь, как сказал Киса Воробьянинов Остапу Бендеру.
Да, но тут другой взгляд, что мы же партнеры. То есть у нас нет возможности вернуть эти 2 миллиона 100 никаким способом, кроме как развить этот бизнес. И когда мы поменяли деньги на проценты, мы, в общем-то, заинтересованы, чтобы компания выросла, и начинаем предпринимать усилия с точки зрения как раз связей, экспертизы, там, партнерств, всего остального. Более того, наша цель-то не остановиться на этом объеме денег. В принципе, мы в одну компанию можем проинвестировать до 340 миллионов рублей, и она просто должна расти, показывать рост, тогда мы вкладываем деньги, понятно, увеличивая свой объем присутствия в составе.
Ну хорошо, у меня уже миллиард долларов, вы мне не нужны, вы сидите у меня в 7%, как мне от вас избавиться?
Ну, избавиться от инвестора – это такое чисто российское желание. Типичные вариации их 3, если правда стало все хорошо и компания выросла. Один вариант – это все-таки дойти до IPO, к когда все вышли на листинг, и тогда там желающие могут продать акции, желающие могут купить акции. Это, правда, не ответ на вопрос, что компании больше никого нет, но, наоборот, у нас стало больше акционеров, может быть, тысячи. Другой вариант – это какая-то более крупная компания покупает все. Вот там в прошлом году были покупки Авито, там еще пару лет назад была покупка Автору. Это как раз одна компания покупает другую. В этот момент как раз и основатели, и инвесторы зарабатывают деньги, но теряют долю в собственности. И третий вариант, так называемый менеджмент buyout, но скорее это, ну, не самая успешная история, потому что менеджмент buyout значит, что основатели при росте компании все-таки откуда оказалось столько денег, что они могут инвестора выкупить. Но инвестор, мы как инвестор настроены вполне себе находиться в компании и получать дивиденды, так же как основатели.
У вас вообще много компаний, которые дошли до каких-то серьезных оборотов, очень серьезных, если брать, может быть, даже мировой уровень?
Угу. Но надо понимать, что все равно период вращения компании – это 7-8 лет. Если посмотреть даже на какой-нибудь Facebook на американском рынке, где все процессы происходят быстрее, от момента старта до момента IPO – 7 лет.
У вас пока еще нет просто этого
срока, да? У нас не прошел этот срок, при этом компании, которые зарабатывают достаточно много денег, существуют. Допустим, тот же наш портфельный EasyTen, который как раз там вышел на рынок Бразилии, сейчас пытается штурмовать рынок Америки. За прошлый год он сделал оборот 1,3 миллиона долларов, причем вот мы считали там две недели назад, когда курс был там условно в самой верхней точке, а компания начинала, ну, можно сказать, с нуля. Вот, там...
На пуфике.
Да, на пуфике.
Ну, я добавлю, это компания, которая предлагает сервис изучения английского языка, точнее, английских слов, правильно?
Да.
И вот удивительно, что действительно Бразилия очень любит учить английский язык, и это не первый пример, когда в Бразилии именно онлайн-решение по изучению английского языка.
В общем, вы знаете, мы выходим примерно в те дни, когда День космонавтики у нас отмечается. День космонавтики, конечно, это же момент наивысшего технологического
стартапа,
да, нашей любимой страны. Вот как вы считаете, можно ли сказать, что вы учите людей зарабатывать деньги, или, может быть, вы все-таки учите людей приближать какое-то новое будущее? То есть вот насколько то, чему вы учите, способствует технологическому развитию, или все-таки это финансовое развитие больше? Развитие бизнеса как бизнеса?
Я бы сказал, что успешными становятся люди, которые хотят поменять мир. То есть люди, которые пришли в стартапы, чтобы заработать деньги, они не выживают по двум причинам. Первое, что если вы пойдете в крупную корпорацию, то, умножив вероятность на сумму зарабатываемых денег, вам даст большую сумму по результату там, 10 лет, чем работа в стартапе.
Зарплата лучше.
Да.
Да, вроде как.
Второе, что когда ты работаешь ради денег, в стартапе всегда есть такие ямы, в которых денег нет, вообще нет. Ты всем должен, все плохо, сотрудники уходят, клиенты отваливаются. И вот эту яму можно пробежать только если ты правда веришь в изменение мира, и у тебя есть какая-то другая ценность, больше, чем деньги. Поэтому я бы сказал, что все люди, которые становятся успешными, несмотря на то, что реализация идет через создание прибыльной компании, они работают на изменение мира. Может быть, не все они делают высокотехнологичные компании, но то, что это правда ведет к изменению мира, это факт.
Вот у меня вопрос уже тоже про космонавтику, к Дмитрию. Вот если, например, бы, ну или к Евгению, вот если, например, Королеву надо было бы запускать ракету, искать деньги на этот стартап, как бы это выглядело? Тогда же государство давало деньги.
Тут я бы сказал, что почему сейчас картинка другая, чем во времена Королева, потому что если посмотреть на рынок вот, IT-технологий и всего остального там 30 лет назад, ты ничего не мог сделать, если у тебя нету там пары миллионов долларов. Когда мы начинали в начале 2000-х, ты ничего не мог сделать, когда у тебя нету там 200 тысяч долларов. Сегодня набор условно инструментов программного обеспечения, там ноутбуки, компонентная база такая, что в целом ты первый экземпляр можешь собрать на коленке, если у тебя есть экспертиза, потратив объем там 1/10 своей зарплаты.
Кстати, да, у нас были такие ребята в гостях, которые рассказывали о том, что они с помощью в том числе краудфандинга находили деньги, но то, что они могли действительно вначале сделать на коленке.
Да, то есть как раз от Королева к сегодняшнему дню сильно произошло изменение технологий, и вход в этот бизнес стал дешевым. Это как раз вот приводит к тому, что становится массовым.
Спасибо, Дмитрий. Встретимся после небольшого перерыва и рекламы. Это Дмитрий Калаев, директор акселератора Free и главный редактор радио «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. Я Елена Ракиткина.
Восстание машин.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Дмитрий Калаев, директор акселератора фонда развития интернет-инициатив Free. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И главный редактор радио «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. Женя,
привет. Снова здравствуйте.
Говорим сегодня о том, как с нуля, имея только идею, развить ее в крупный проект, и что для этого нужно, а самое главное, какие для этого уже есть компании-инструменты, инвесторы, которые ждут нас с вами, с нашими идеями. Потому что, оказывается, не только мы хотим развиваться, есть еще люди, которые хотят вкладывать деньги в наш с вами бизнес. Дмитрий, скажите, ваш акселератор, да, вот это учреждение, да, назовем все-таки, да, с офисом, это московская история в основном? Приезжают в Москву или вы тоже идете в регионы?
Ну, мы присутствуем фактически по всей стране. Мы как раз подводили здесь цифры. У нас есть такой формат, как онлайн-преакселератор. И как раз вот эта вот та кнопочка, которая у нас на сайте есть, подать заявку. За прошлый год у нас вошло в этот процесс порядка 6 тысяч человек и из 500 городов России. То есть можно говорить, что вот в формате виртуально мы присутствуем во всех городах.
А кроме Москвы, какие города наиболее активны? Регионы России?
Да, очевидно, что город номер два – это Петербург. Он и по численности, и по технологичности. Но в целом мы сейчас присутствуем в 9 городах физически. У нас есть представители. Это Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Калининград, Нижний Новгород, Пермь, Краснодар. Может быть, кого-то забыл еще.
Ну, вы по научным центрам таким бьете, за исключением Краснодара и Калининграда, да?
Фактически, да. То есть я бы говорил, что нас интересуют две вещи. Первое – это научный центр, другое – это предпринимательская активность и присутствие компаний вот нашей сферы, потому что они в определенной мере притягивают и предприниматели, и технологические кадры.
А как вы к ним приходите? Вы рекламу даете? Как люди узнают о вас?
Это непростой вопрос, потому что для того, чтобы у меня в регионе возникало вот это вот сообщество, с которым мы как раз проводим мероприятия, мы пользуем на каждый город примерно порядка 100 каналов. То есть это начиная от партнерств с вузами и социальных сетей, заканчивая там партнерскими мероприятиями с другими фондами или региональными организациями по поддержке предпринимателей.
То есть, на самом деле, чтобы привлечь вот эти идеи, вы тратите, ну, приличные деньги на то, чтобы продвинуть свою идею первоначальную.
Ну, я бы сказал, что мы скорее умно тратим, потому что любое партнерство, оно может быть с нулевым бюджетом, просто усилие, да, то есть оно, мы встаем в рассылку того же университета на своих студентов или в рассылку комитета по поддержке предпринимательства, да, тут скорее вопрос больше не денег, а вопрос понимания, где можно найти, а где нельзя найти предпринимателей.
Дим, скажите вот одну вещь, почему все-таки счастья нет? Вот посмотреть, если, что пишут бизнесмены в соцсетях, что они говорят на разных экономических форумах. Все плохо, кредиты дорогие. Тем не менее, такая штука, как вот Free, существует. Но счастья нет. Почему?
Ну, мне кажется, здесь вопрос всегда стакан наполовину полон или наполовину пуст. И вот в России он почему-то очень часто наполовину пуст. Стоит там почитать Достоевского или Чехова. Это там история историческая.
Короче, все ноют.
Да. Но как раз вот предприниматели вот в сфере там, стартапов, это те люди, которые с оптимизмом смотрят в будущее ровно по той причине, что иначе бы они не стартовали этот бизнес. И самое забавное, вот как раз меня спрашивают, как кризис на стартапы и еще как-то. Вы знаете, они действительно растут. То есть вот потому что стартап — это как раз та компания, которая находит нерешенную проблему еще в массовой нише, еще и скорее в растущей нише. И там кризис не кризис, по большому счету вопрос скорее, ты можешь принести пользу своим клиентам и довести их до кассы или нет?
Дмитрий, скажите, ну вот столько прошло через акселератор компаний, какие основные ошибки делают, кто сходит с дистанции?
Ну, я бы говорил, что номер раз, это просто даже не подумали о том, а есть ли польза в продукте, который мы делаем.
То есть слишком верят в свой продукт, не подумав...
Даже не подумав проверив. Про клиента. Не подумав mm-hmm. про клиента. То есть характерная история, я каждую неделю вижу какую-нибудь систему лояльности для ресторанов. Uh-huh. И когда я говорю, нету пользы, мне говорят, ну как, мы же все хотим ходить и кушать там на 10-20% дешевле. Я говорю, да, отлично, но на самом деле твой потребитель не физическое лицо, вот здесь ресторана. Ты ему что сделаешь? Ты ему на 10% маржинальность уменьшишь или что? Как ты сможешь доказать, что ты правда ему помог? То есть вот на уровне, кто мой клиент и за что он будет платить, люди забывают подумать. Это вот самое базовое.
Скажите, Дмитрий, и, ну, естественно, вопрос, вот какая идея, в какие стартапы больше всего верят инвесторы? То есть, вот, ну, естественно, все хотят же, чтобы инвестор одобрил этот вот перевод денег. Куда, в какую сторону двигаться вообще? Может быть, направления, тренды какие-то?
Ну, если говорить про тренды, то, наверное, самый долгосрочный сейчас тренд – это медицина. То есть я имею в виду, медицина – это не фармацевтика, а это вот правда какой-то стык информационных технологий и здоровья. Там померить пульс, предсказать правильный график жизни, может быть, какие-то устройства там носимые и так далее. То есть вот это вот...
ЗОЖ.
Да.
Кстати, у Вестника ЗОЖ, у бумажного, знаете, тираж какой там? По 20 миллионов.
До сих пор.
Ну, это один из показателей.
Ну, кстати, вот идея
для стартапа. Только бабушки покупают его, вот, к сожалению.
Вот. А вообще инвестор верит, ну, понятно, он хочет видеть классную команду, он хочет видеть большой размер рынка, на котором можно заработать, но верит он в одну вещь, которая называется трекшн. Если переводить на русский, это, ну, есть развитие или нет. То есть, если у стартапа в прошлую неделю был оборот там, 50 тысяч в неделю, в эту неделю 100, в следующую стал 150, есть динамика развития, он растет, давайте поговорим. И наоборот, если компания приходит и говорит, вы знаете, мы тут делали продукт на 90%, его сделали, еще осталось 90%, и вот этот разговор продолжается месяц, два, три, то наоборот стартап делает вывод, что коллеги просто не могут что-то развивать, могут находиться только в стагнации, и вера любая проходит.
Вообще силиконовая долина же у нас существует, да, в Соединенных Штатах Америки. Вы от нее чем отличаетесь?
Ну, во-первых, мы живем на другой территории, у нас другие запросы.
Ну, туда можно приехать. Поболтать по-английски, говорят, у кого-то что-то получается.
Да, и правда, я в том числе несколько раз в году бываю, потому что, ну, скажем так, к нам какие-то идеи и тренды доходят через 2-3 года, и, в принципе, это такая как небольшая машина будущего, съездил вперед, посмотрел. Но здесь тоже переносить один в один опыт Америки в нас не работает, мы другие, у нас другое состояние рынка, и, наверное, все знают Groupon, который просто копия американского, но все забывают, что еще есть такое кладбище клонов в других сферах. Например, в Америке есть такой стартап Square, это мобильные платежи через сотовые телефоны. В России все клоны пребывают в не очень как бы растущем состоянии, потому что условия, которые предоставляет Square в Америке, они практически равны условиям, которые для платежей предоставляет Сбербанк. И, в общем, проблемы нет, расти не на чем. Поэтому, да, есть куда смотреть, но мы в какой-то мере другие. И более того, если там сесть нашему предпринимателю в самолет, долететь до рынка Америки, то, ну, считайте, это как студент-первокурсник решил делать бизнес. У него нету связи, у него нету понимания рынка, у него нету понимания ментальности. Надо потратить 2-3 года, чтобы это решить. То есть, условно, стартап с основателем, который ничего не делал на другом рынке, это не проблема Америки, это проблема там, из России в Филиппины или из России в Китай. Разница ментальности, разница понимания того, кто что делает на рынке, разница состояния рынка, и ты просто инвестируешь первые годы в не развитие бизнеса, а понимание, что происходит вокруг.
Спасибо, Дмитрию. Наша программа уже заканчивается. В конце мы послушаем советы Дмитрия Калаева о том, как начать свой бизнес в интернете. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня был Дмитрий Калаев, директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив, сокращенно ФРИИ, и главный редактор радио «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. До свидания.
Пока-пока.
Удачи, делайте бизнесы и приходите к нам, мы поможем.
И слушайте советы.
Советы Дмитрия Калаева о том, как начать свой бизнес в интернете. Первое. Найдите проблему. Лучше, если это ваша личная проблема. Выясните, у многих ли людей или компаний может быть такая проблема. Второе. Пообщайтесь с вашими потенциальными клиентами. Выясните, считают ли они это проблемой, как они ее сейчас решают, сколько готовы платить. Попросите контакт знакомого респондента со схожей проблемой. Третье. Создайте минимальное решение проблемы. Не стоит уходить на несколько месяцев в разработку сайта или найм сотрудников. Придумайте, как просто решить проблему. Будьте готовы принимать деньги наличными или через платежную систему. Можете брать хоть свой Яндекс.Кошелек. У вас есть готовый сервис. Вперед! Четвертое. Продайте продукт клиенту вручную и окажите ему сервис. Поймите все детали. Пятое. Посчитайте экономику. Если привлечение клиента, оказание ему сервиса обходится дешевле, чем вам платят клиенты, то поздравляю, у вас есть бизнес. Если нет, то надо свести экономику. Теперь надо найти каналы, откуда к вам попадут миллионы клиентов, и вы сможете сохранить эту экономику. Удачи!
Восстание машин.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.